Давайте мы сегодня откроем книгу «Третье царств», 18 глава, и мы сегодня прочитаем с 38 по 39 стих. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. И увидел это весь народ, пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Аминь. И сегодняшняя тема воскресной проповеди, она так и называется, вот относительно 39 стиха, вот то, что народ сказал через свои уста, их исповедание: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вот так и называется сегодня тема. Но мы видим, что это было провозглашение израильского народа. Именно сегодня я хочу поделиться с вами, вот как этот переломный момент наступил, потому что до этого исповедания Господь не был их Богом в их сердцах, в их жизни, потому что до этого они были идолопоклонниками, и произошло такое пробуждение, как во всем народе, но также произошло лично в сердце каждого. Я верю, что это очень важное слово, когда это показывает нам, насколько наше исповедание «Господь есть Бог», оно соответствует состоянию нашего сердца. Насколько сегодня мы, говоря «Господь есть мой Бог», мы признаем Его внутри нашего сердца. Потому что есть категория людей, которые не признают Господа Богом. Но от того, что они Его не признают Господом Богом, Бог, Он не меняется, но меняется жизнь таких людей. И меняется она в худшую сторону. Меняется она в сторону разрушения и краха. И поэтому от нашего исповедания, от нашего отношения к Богу, кто Он является в нашей жизни, определяет, как Бог будет действовать в нашей жизни, в сторону благословения или в сторону проклятия. Поэтому сегодня я хотел бы поделиться с вами, потому что когда народ не признавал Господом, Богом своим, то было очень страшное идолопоклонство. Если мы посмотрим контекст этого момента, это было правление Ахава, израильского царя, который находился под сильным влиянием своей жены Иезавели, которая в Писании написано, она убивала пророков Господних. Она ввела Израиль в страшное идолопоклонство и привело к тому, что это отразилось на всем, что окружало землю, потому что на тот момент не было дождя 3,5 года. И естественно, так как не было дождя, все высохло. Если мы посмотрим на примере этого лета, то в это лето, по-моему, где-то около 3 недель не было дождя. Была очень высокая температура, и много культуры высохла, но так как не имела влаги, и кто-то даже не смог собрать в этом году нормальный урожай. Это всего лишь 3 недели жары, отсутствие дождя, произвело такое действие. Но мы видим, в Писании написано, 3,5 года не было дождя. Соответственно, в течение 3 лет народ не мог собрать урожай, и впоследствии, естественно, это произвело очень страшный голод. Если мы посмотрим дальше, когда закончилось служение Илии, когда Бог его забрал, то на место него Бог поставил Елисея. Это все то же самое событие, то же самое время, и именно в Самаре, в той же местности, был настолько голод, он продолжался. Это было страшное время, когда женщины, они доходили до такого, состояния, когда они договаривались между собой: вот сегодня съедим моего ребенка, а завтра сварим твоего ребенка и съедим твоего. Это был такой период таких страшных событий, которые происходило именно в то время. И сейчас мы видим, что это идолопоклонство, когда народ не признавал Господа Богом своим, происходило такие события, которые отразились не только в народе, но также отразились лично в жизни каждого человека. Но в чем оно состояло, идолопоклонство, именно в то время? Я зачитаю вам 3 стиха. И первое, третье царство, 14 глава, 23 стих. Тут написано: «И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и над всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, сделали все мерзости пред тех народов, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. И вот мы видим, что вот это вот идолопоклонство, оно проявлялось в блудодеянии. И блудодеяние, оно было, знаете, разной формы. И если мы посмотрим послание к римлянам, там написано, что мерзнуто перед Богом, когда женщины разжигались на женщинах, мужчины на мужчинах, когда это было вне брака, это было все блудодеяние. И дело в том, что сейчас, в наше современное время, это идолопоклонство, оно продолжается. И всякий блуд, оно является идолопоклонством. И всякая форма сексуальной близости, которая не соответствует Священному Писанию, это является идолопоклонством. И если мы посмотрим сейчас, например, вот в современное время некоторые страны, они даже вводят законы, чтобы вот такие браки сочетать. И даже, знаете, организация, международная организация, как-то даже они попытались навязать России, чтобы в России были сняты ограничения, но введены правила заключения однополых браков. Представляете? То есть уже не только в индивидуальном порядке, но и давление других стран на другую страну, чтобы вводились такие законы. И это говорится о идолопоклонстве. Давайте мы посмотрим еще один момент. Иеремия 19 глава, 5 стих. «И устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал, не говорил, и что на мысль не приходила мне». Вот так говорит Господь через пророка Иеремию. И вот мы видим, что тогда люди, они приносили своих детей на сожжение Ваалу. Но с другой стороны, если мы сейчас посмотрим, послушаем, и, конечно, это такое, ну, что это за безумие такое, когда своих собственных детей отдавали на сожжение. И Бог даже говорит, я не повелевал, я не говорил, и даже на мысль мне не приходило такие идеи. Но давайте мы посмотрим сегодня наше современное время, как это выражается и как это отражается, вот это идолопоклонство. И я думаю, что когда совершается аборт, это то же самое идолопоклонство. Когда родители бросают своих детей, это то же самое идолопоклонство. Если мы посмотрим последний указ Байдена, да, это президента Соединенных Штатов, он отменил все запреты на аборты во всех штатах. И представляете, сейчас там такой бунт, как это так? И вот мы видим, что сейчас на уровне государства он вводит вот этот закон идолопоклонства. Это очень страшно. Поэтому всякая форма убийства, насилия над детьми, это и есть идолопоклонство. Это и есть жертвоприношение Ваалу. И это было тогда в форме, когда сожигали детей. Сейчас это, знаете, так в другой форме проявляется. Но это то же самое идолопоклонство. И это очень страшно. Давайте посмотрим еще один момент. Третье царство, 19 глава, 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей, всех сих коленей не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобзали его». То есть еще поклонение Ваалу, оно выражалось через целование вот этого идола. И вот сегодня все эти формы идолопоклонства, которое было явно открыто в то время, оно сегодня также продолжается в жизни некоторых людей и даже в масштабах страны. И вот мы видим, что именно в такое время, когда было страшное время, которое отразилось абсолютно на жизни каждого человека, потому что был голод, мы видим, что несмотря на то, что именно было такое трудное время, но была категория людей, которые не поклонялись идолу. Но почему народ израильский, который очень хорошо знал Бога, которым из поколения в поколение передавалось Слово Божье, они все-таки впадали в идолопоклонство? Почему они отказывались от Господа Бога и поклонялись идолам? Ну, конечно, мы видим, я хочу сейчас показать некоторые моменты, как это происходило тогда и как это сейчас происходит. Вот если мы прочитаем 19 стих этой главы: «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола и Изавели». Вот один момент я хотел сказать, что мы видим, что было очень много пророков, Валовых и пророков Дубравных. В общем, их было 850 человек, и они все пришли. Но мы видим, что в этой главе, в этом стихе написано, что эти пророки, они питались от стола Иезавели. Но я сейчас говорю, это контекст, именно момент, ситуация того времени, это был голод. Это было страшное время, когда даже царь Ахав, он обращается к своему помощнику Авдии. Авдия — это был начальник дворца. Он говорит: давай, ты пойдешь в одну сторону, а ты пойдешь в другую сторону. То есть они разделили государство на две части, на две территории, ты в одну, я в другую. И поищем травы для наших коней и для скот, ну, пищу, для того, чтобы остаток не погиб. Представляете, сам царь и самого ближайшего помощника, он просит, и они занимаются тем, что ищут траву. Это говорит о каком страшном голоде, которое постигло вот именно то время и тех людей. Но мы видим, что были люди, пророки, которые поклонялись Ваалу, которые служили Ваалу, которые вводили, народ выдало поклонство. Это было 850 человек. Но в чем их было особенно? В том, что они питались со стола Иезавели. То есть в то время голода пища, она имела, наверное, очень высокую ценность. Пища, она была актуальна, потому что если мы посмотрим во времена Елисея, это будущего пророка, да, после Илии, там написано, что ослиная голова, она стоила 80 сиклей, а кап голубиного помета, она также стоила сикли. Представляете, настолько был голод, что даже помет голубиный, я не знаю, его заваривали или что-то с ним делали, но его употребляли. И это утоляло голод людей, и они стоили определенную сумму. И вот мы видим, что именно в то страшное время одна из причин, почему эти люди поклонились Ваалу и стали служить Ваалу, это была возможность питаться. Возможность выжить и не умереть от голода. И вот сегодня в наше современное время также есть очень определенные сложности, когда люди, они идут на компромисс для того, чтобы выжить, для того, чтобы иметь какие-то привилегии, для того, чтобы не умереть. То есть мы видим, что эти люди имели достаток в пище. Почему? Потому что их обеспечивала Иезавель. И вот тоже сегодня, в наше время, да, очень такое странное время почему-то, когда я удивился, когда в Хабаровске объявили конкурс 100 тысяч рублей, это такая сумма среди вакцинированных. А потом мне сказали, что да, это еще мелочи. В Владивостоке вообще квартиры разыгрываются среди тех, кто вакцинировался. В других городах автомобили разыгрываются. А люди находятся под страхом, если ты не делаешь вакцинацию, то тебя не допустят к работе. Вот знаете, такая манипуляция, такая вот давление. И, знаете, люди даже не понимают, нужно это делать или не нужно. Я не говорю сейчас, тебе делать или не делать. Я говорю о том, что это должно быть такой индивидуальный подход. Потому что, возможно, кому-то нужно, а кому-то это не нужно. А кому-то это будет полезно, а кому-то, наоборот, это навредит. И поэтому это тебе нужно личное такое откровение от Господа. И вот мы видим, что люди из-под страха потерять работу, они готовы идти на такой риск. И вот мы видим, что тогда то же самое было, и сейчас то же самое происходит. И вот мы видим, когда люди начинают делать то, что не соответствует Священному Писанию, то, что противоречит Священному Писанию, это называется идолопоклонством. И неважно, это тебе удобно, это тебе навязывают, или это как бы давлеет над тобой, но выбор все равно остается за тобой. Если мы посмотрим книгу 1 Царств, 15 глава, 23 стих, тут написано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это слово было конкретно сказано царю Саулу, который получил слово от Господа, но который не поступил так, как Бог ему сказал. Вот то же самое, как здесь написано, непокорность, то же самое, что идолопоклонство. И за то, что ты отверг слово Господа, за то и Бог отверг Саула. И то же самое сегодня происходит, когда наша жизнь, она не соответствует Священному Писанию, когда она противоречит воле Божьей. И это есть непокорность, но в глазах Бога это есть идолопоклонство. Идолопоклонство никогда не останется бесследным. И если посмотрим 1 Иоанна 5 глава, последний стих, там написано: «Дети, храните себя от идола». Это предупреждение Бога, чтобы мы очень серьезно относились к этим вещам. Почему я говорю об этом? Потому что есть страшные последствия от идолопоклонства. И когда человек не признает Господом Бога, то все остальное является идолопоклонством. Давайте мы посмотрим, что происходило тогда с поклонниками Ваала и что сегодня происходит с поклонниками идолов. Если мы посмотрим 18 глава 26 стиха, тут написано очень интересный момент. Когда Илия предлагает, давайте мы возьмем тельцов, да, вы принесете жертву, я принесу жертву, и посредством огня мы определим, кто является истинный Бог. Они не будут подкладывать огонь, но сам огонь должен сойти. И вот мы видим, что делают эти пророки Ваалы, 26 стиха. «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, спит, как он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они еще бесновались до самого времени вечерней жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха». И вот мы видим, вот конкретно это были люди, которые поклонялись Ваалу. И мы видим некоторые моменты, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, они кричали с самого утра до полудня, но не было ни ответа, ни голоса. Они потом начали скакать, прыгать, потом они начали, знаете, Илья немного посмеялся над ними, потом они начали себя колоть ножами, копьями, были все в крови. А дальше написано, что они потом с полудня до самого вечернего жертвоприношения, они бесновались. Знаете, вот это показывает нам, что происходит с теми людьми, которые не поклоняются Господу Богу, но поклоняются идолам. Или выбрали себе Бога кого-то другого или что-то другое. Это то же самое, когда они надеются, они полагаются на эти вещи или на кого-то, но в ответ не будет ни ответа, ни слуха. Вот знаете, мы видим, что они начали себя колоть вот этими ножами, копьями. Это очень страшная картина. Для чего? Для того, чтобы получить ответ. И вот то же самое, когда люди не полагаются на Бога, их жизнь, она подобна вот именно этим людям, которые мучают сами себя, их раны кровоточат, и они находятся все в крови, но это ничего не помогает им. А самое последнее мы видим, что Илия говорит и описывает, что они бесновались. То есть, другими словами, те люди, которые поклоняются идолам, они находятся под влиянием бесов. Знаете, идол сам по себе ничто. Писание говорит, в мире ничто. Но те, кто стоят за этим идолом, они очень страшны. И это являются злые духи. И они имеют власть, и они поклонятся только перед именем Иисуса. Больше ни перед кем и ни перед чем. И поэтому мы видим, эти идолопоклонники, да, они были пророками, они делали все эти вещи, но в их жизни происходило очень страшное. Они находились в таком безобразном состоянии, и в конце концов они не получили никакого ответа. А самое последнее, мы видим, что Илия в конце всего этого, он говорит, соберите всех этих пророков и приведите к потоку Кисон и закалите их. И впоследствии всех убили. И не важно, что их было больше. И не важно, что на их стороне был даже сам царь. Мы видим, что все они были убиты. Вот то же самое. И сегодня происходит с теми людьми, кто не признает Господом своим Бога. Кто является идолопоклонниками. Жизнь таких людей, она приходит к погибели. И не только физической. И тут мы видим, что все, без исключения, это абсолютно касается каждого идолопоклонника. И это отражается в физической смерти. Но самое страшное, это происходит, когда происходит духовная смерть. Это вечное отделение от Бога. Вот сейчас я вам просто проиллюстрировал и показал, что происходит И что происходило, и что и сейчас происходит с теми людьми, которые являются идолопоклонниками. Что происходит с теми людьми, которые не признают Господа Богом своим. Поэтому просто говорить «Господь Бог» – это не просто, знаете, должно выходить из уст. Очень важно, чтобы это исходило из нашего сердца. И чтобы Господь был на самом деле Богом нашей жизни. Знаете, израильский народ знал на самом деле, кто есть Господь Бог. Но, возможно, какие-то обстоятельства, возможно, какие-то привилегии и, возможно, какое-то давление, потому что на самом деле было страшное давление, потому что Иезавель, она убивала пророков Господних. И были люди, которые, зная Господа, они отказались в какой-то момент от Бога и начали поклоняться Ваалу и стали в глазах Бога идолопоклонниками. Кто такой идол? Это то, что выше или ценнее, чем сам Бог. И самое страшное, это может быть даже собственные дети. Это может быть очень жестко звучит, но это может быть даже собственные дети. Если твой ребенок, он дороже, чем Бог, и ты его ставишь выше, чем Бог, значит, он является в глазах Бога идолом. И Бог не только с идолами разбирается, но и разбирается с идолопоклонниками. Поэтому порой и родители сами виноваты, почему Бог, он не заступается за детей. Почему проблемы приходят в жизнь детей? Потому что они сделали их идолами, а Бог разбирается с идолами. Поэтому нам нужно знать эти вещи и очень внимательно к этим вещам относиться. Поэтому Священное Писание говорит, дети, храните себя от идолов. Потому что Бог есть Бог. Давайте мы посмотрим момент, очень интересный момент, что даже в такое время, очень страшное время голода, страшного идолопоклонства, сильного давления со стороны Иезавели, все равно была категория людей, которые оставались верны Богу. И один из них это, конечно, Илия прежде всего. Но в этой главе, 18 главе написано, что Авдий это был начальник дворца самого Ахава, но он, находясь на служении у Ахава, он спрятал 100 пророков по 50 человек в пещерах и питал их во время этого гонения. Мы видим, что мы прочитали, что Бог обращается к Илии и говорит, я сохранил 7 тысяч людей, которые не лобзали вот этого идола Ваала. То есть мы видим, что несмотря на то, что было страшное время, была категория людей, может быть их было немного, но они оставались верны Богу. И Господь был их Богом. Если мы посмотрим один момент, это во времена царя Навуходоносора, это книга написана Даниила, когда Навуходоносор, он поставил идола и сказал, что все должны поклониться и должны поклоняться. И если не поклониться этому идолу, то этих людей бросать в огонь. И в то время жили 3 человека, Сидрах, Месах и Абденага. И мы видим, что эти люди, они сказали, царь, мы не будем поклоняться идолу. Знаете, и они смело заявили. Но дело в том, что царь-то не шутил с этим вопросом. И он просто приказал, чтобы разожгли печь еще сильнее и бросает их в огонь. Но явилось чудо Божье. Они были сохранены, и даже запаха гари не было на них. Но когда они вышли, давайте мы посмотрим, что сделал царь Навуходоносор. Зачитаю книгу Даниила, 3 глава, 28 стиха. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Абденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Абденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Смотрите, царь Навуходоносор создает указ, и знаете, очень сильное давление, и давление под страхом смерти. Или ты умираешь, или ты поклоняешься идолу. И эти 3 человека говорят «нет». И они не поклоняются. И впоследствии, когда Бог явил славу свою, сам царь Навуходоносор, он издает указ. Кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Абденага, неважно какого племени, языка и народа, изрубить в куски. То есть казнить, разрушить дом. И он дает повеление, что нет иного Бога, кроме Бога который мог бы спасать. Представляете, величественный царь Навуходоносор на то время, это самая была могущественная империя, он на уровне государства издает указ, кому нужно поклоняться. Вы знаете, это настолько потрясающе, когда есть твердые люди, которые доверяют Богу и которые показывают свою славу. И даже языческий царь, он становится на сторону Бога. И он уже своей властью, он дает указания. И, значит, под страхом смерти уже нужно было верить в Иисуса, у него, в Бога. И вот я думаю, что и сегодня это возможно, даже в наше современное время. Не важно, что такое давление, не важно, что это такое, знаете, безбожие в мире, в стране, но я верю, когда слава Божия явится, и я верю, что это возможно и сейчас, в современное время, потому что однажды в Священном Писании написано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык будет исповедовать Бога. Знаете, порой мы очень, знаете, недоверчиво относимся к этому слову, но я верю, что это возможно. Я верю, когда ты тверд, но такая твердость, она не проявляется, знаете, в комфорте. Порой, когда ты проходишь испытания, когда ты проходишь сильное давление, это может проявиться в твоей семье, это может проявиться в твоем роду, и это даже возможно в масштабах целой страны. Знаете, поэтому Священное Писание это показывает, и это возможно, и однажды это будет. Но насколько ты готов к этому приготовиться, насколько ты готов быть участником этого пробуждения, или ты будешь на стороне этих 7 тысяч, которые не лобзали Ваала, или ты будешь на стороне, который служит Ваалу и при этом имеет удовольствие и питание, или какие-то привилегии от этого мира. То есть, конечно, принимать решение каждому человеку, но это определит не только твою жизнь, но это будет определять тех, кто окружает тебя. Поэтому, на самом деле, это очень серьезно. Но давайте мы сейчас с вами поговорим о том, каким образом это может... Это происходило тогда при времени Илии. И как это возможно сегодня? Потому что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус, Он действует абсолютно одинаково. Он неизменен. Но очень важно, чтобы и наши сердца были готовы к такому пробуждению. И первое, о чем я хотел сказать, что сделал Илия. И что сделать необходимо нам, чтобы были такие действия. И вот в 18 начале написано. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год. Пойди и покажи Ахаву, и я дам дождь на землю». Первое. Нам очень важно, чтобы мы могли услышать голос Бога. То есть не просто такой явный, да, возможно, явно может сказать, но конкретно услышать то, что говорит Бог. И вот смотрите, тут написано «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии». И вот мы видим, что это было дней много прошло. Мы видим, что на 3-й год. И что Бог говорит? Он говорит, иди и покажись Ахаву. Знаете, на самом деле, на первый взгляд, это возможно так просто пойти показаться царю. Но если мы посмотрим контекст и обстоятельства этого момента, что услышал тогда Илия, и насколько это серьезное было слово, потому что если мы посмотрим 10 стих этой главы, тут написано, когда он встречает Авдию, и он говорит, Авдий, скажи Ахаву, я сегодня хочу с ним встретиться. И вот смотрите, что Авдий говорит. Это начальник дворца царя Ахава. «Жив Господь, Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя». Вот на протяжении всех этих лет мы видим, что Ахав, он посылал, тут написано, во все народы. Тут написано, он посылал во все царство. Зачем? Чтобы найти Илию. И на протяжении всех этих лет Илию не могли найти, потому что Бог скрывал его, Бог питал его и кормил его. Но вдруг Бог ему говорит, вот теперь встань и иди к Ахаву. Знаете, на самом деле страшно. Потому что он понимает, что Ахав-то ищет его и с единственной целью, чтобы уничтожить. И вот мы видим, что Илия, он слышит. Он услышал то, что Бог сказал. Поэтому, насколько нам сегодня очень важно, чтобы мы научились слышать то, что Бог нам говорит. Понимаете, если в твоей жизни голод или нужда в сфере отношений в семье, Я верю, что Бог тебе говорит слово. Если у тебя финансовые проблемы, нехватка, постоянно долг, я верю, что Бог тебе говорит относительно этой сферы, лично тебе. Если у тебя какая-то другая проблема, которая не только влияет на тебя, а на тех, кто окружает тебя, Бог говорит тебе слово. И, возможно, это слово, как тогда Илья услышал, оно было, наверное, для него неподходящим. И, наверное, для него было очень страшно. Ну как так? 3 года скрывался, а тут нужно пойти навстречу самому Ахаву. И, возможно, Бог тоже тебе говорит такое слово, но очень важно, чтобы ты его услышал. Понимаете, услышал. Потому что то, что Бог скажет, это будет самый лучший вариант относительно твоего вопроса. То, что Бог скажет, то Бог и будет нести ответственность за то слово, то, что Он сказал. То, что Бог скажет, Он и будет совершать то, что Он сказал. Не больше и не меньше. И вот дальше мы видим, он идет на гору Кармил, он говорит, вызывает на гору Кармил и говорит, давайте мы сейчас соберемся все. И собираются, с одной стороны, пророки Ваала 450, пророки Дубравных 400 человек. А с другой стороны, собирается весь народ. И обратите внимание, этот народ, он поклоняется идолу. Или даже спрашивает его, вы определитесь, служить Богу или служить Ваалу, которому вы служите. И знаете, в Библии написано, народ молчал. Они молчали. Конечно, с одной стороны, возможно, было ему страшно им говорить, а с другой стороны, возможно, было им невыгодно. И они не знали, возможно, что-то, но они молчали. Но мы видим, что Илия, он пошел. Он пошел и стал делать то, что Бог ему сказал. И что самое первое, что он сделал Илия, написано в 30 стихе. Давайте зачитаю. «Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Якова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил из них, из сих камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен». Мы видим, что сделал второе. Мы видим, что Илия взял 12 камней, и тут написано «по числу колен Якова» и восстановил жертвенник. Знаете, я думаю, это ключевой момент, именно в этом моменте, что сделал Илия. Он восстановил жертвенник. И вот тут написана очень интересная фраза «по числу колен Якова», которого Господь именовал Израиль. Мы знаем всю эту историю. Знаете, Яков со своей стороны, он был очень таким хитрым. И он, знаете, получил благосостояние, получил множество богатства, но это были овцы, там, да, бараны, получил себе жен, там, детей. На первый взгляд, такой хитрый, даже благословение он какой-то такой хитростью выкупил у своего брата. И когда он находился в очень таком страшном положении, он понимает, что уже у Лавана он не может жить, потому что Лаван считает его, как бы, который обокрал его, там, дочек забрал, имущество забрал, и он уже уходит от него. Проще уйти, да, от проблемы, многие так делают. Уйти, и все. И вот он решил уйти. Да дело в том, что ушел-то ушел, а прийти-то нужно куда-то. И он решил прийти в дом свой. А там-то тоже проблема. Брат, он 20 лет не забыл. Прошло 20 лет, он не забыл эту проблему, то, что как с ним брат поступил. Он узнал, когда брат ее навстречу, он взял 300 воинов и идет им навстречу. И вот он находится как бы между двух огней Яков. И он понимает, там смерть, что делать. Он хотел задобрить своего брата, посылает одно стадо, второе стадо, третье стадо, и потом остается один. И вот тогда он начинает понимать, что он натворил. Он понимает, что все благословения, которые он получил, это не являются на самом деле истинным благословением. И он понимает, что сейчас его жизнь, она находится только в руках Господа. И он говорит, пока весь не благословишь, не отпущу. И помните, тогда Бог ему сказал, отныне имя твое будет не Яков, а будет Израиль. Ты боролся с Богом, и человека будешь одолевать. То есть, другими словами, Бог, он увидел, что теперь его надежда только Господь. Он увидел, что теперь он новый человек, новое творение в глазах Бога. Он переосмыслил все, и теперь наступает момент, когда Бог, он хочет использовать его. Использовать его тем, что через него на самом деле произойдет великий израильский народ, через которого придет Мессия. Но мы видим, что впоследствии израильский народ, он, знаете, разделился на два государства. Это такой момент, когда братья, они настолько были разрознены. Когда, помните, колено Вениамина, они совершили очень страшный грех, изнасиловали женщину, и потом собрали все колена, и они просто практически уничтожили все это колено. Это, знаете, такая вот между... такая братская война, разделение, непонимание. И вот такое состояние. Но дело в том, что в глазах-то Бога этот народ единый. Потому что он образовал его для славы своей. И вот мы видим, что Илия, он берет эти 12 камней, и он делает из него жертвенник. И тут написано по числу колен Иакова. Но дальше он подчеркивает, которого Господь именовал Израиль. И вот я думаю, это было тогда для израильского народа. Но сегодня это касается каждого из нас. Если ты будешь прежним Иаковом, то, я думаю, немного что может поменяться в твоей жизни. Но если мы говорим, что мы во Христе новое творение, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Если ты стал чадом Божьим, если ты принял Иисуса Христа, Священное Писание говорит, тебе быть нужно новым творением. И до тех пор, пока ты не станешь новым творением, навряд ли в твоей жизни будут приходить изменения. Поэтому нам очень важно, чтобы мы, знаете, восстановили жертвенник. А что является жертвенник? Там, где сожигается жертва. И наша жертва – это Иисус Христос. И поэтому наше спасение, оно определяется не только исповеданием, что Иисус есть Господь, но оно отражается и через то, что мы сердцем веруем, что Бог воскресил его из мертвых. Это не просто такая фраза, когда мы веруем сердцем, что Бог воскресил из мертвых. Это подразумевается о том, что Бог его воскресил, потому что Иисус прежде умер за наши грехи. Понимаете, умер за наши грехи. И поэтому вот наше сердце, оно должно исповедовать воскресшего Иисуса. Именно в нашем сердце, как на жертвеннике, проявляется жертва Иисуса Христа. Когда ты умираешь для себя, но ты начинаешь жить для Бога. Когда ты уже новое творение, когда вот этот жертвенник в твоем сердце, он восстановлен, и тогда это приготовлено для пробуждения. Когда Бог через тебя хочет что-то сделать не только в твоей жизни, но в жизни тех людей, которые окружают тебя. Поэтому мы видим, что Илия, он не просто пришел такой смельчак и сказал, вот я. Мы видим, что он прежде, он делает, восстанавливает жертвенник. Он показывает, что народ Божий, он может быть разъединен. Он был как Иаков, но ты назвал его Израилем. Поэтому нам сегодня очень важно. Знаете, есть христиане, которые говорят, что они верят в Иисуса Христа. И при этом им не нужна никакая церковь. Им не нужно никакое собрание. Он говорит, я вот с женой там, я вот собрался, Бог с нами. Но дело в том, что Бог, он смотрит на свою церковь не как церковь там какой-то деноминации, не как церковь какого-то пастора. Потому что Господь придет не за церковью пастора там, или за церковью священника какого-то, или даже не святого Петра или святого Павла. Господь придет за церковью Христовой. Понимаете? Глава которой Христос. А мы являемся все членами тела Его. И поэтому нам сегодня нужно восстановить жертвенник. Нам сегодня нужно восстановить свое сердце. Не просто устами говорить, что Иисус Господь. Потому что Иисус, он обличал, да, людей. Он говорит, чтят меня устами. Но сердце стоит далеко. Если это в твоем сердце, вот именно такое состояние, то это говорит о том, что жертвенник разрушен. Когда была такая же ситуация во времена судей, мадиантяне, амаликитяне и жители Востока, они держали в страхе 7 лет израильский народ. И тогда Бог призывает Гедеона, и он говорит, ты муж сильный, иди и спаси Израиль. И вот знаете, тогда Гедеон, он в страхе говорит, ну кто я такой? Я самый младший в семье своей, и колено мое самое малочисленное. Но Бог говорит, иди с силой моею и освободи. И вы знаете, тогда приходит освобождение. Освобождение он с 300 воинов поражает 135-тысячную армию мадиантян, маликитян и жителей Востока и приносит освобождение народу израильскому. Но как это началось? В Писании написано, что он пришел ночью и разрушил жертвенники Ваала. И также написано, он восстановил жертвенник Господу. Понимаете, когда он восстановил, то Бог, он дал ему стратегию и чудным образом принес это великое освобождение для своего народа. И вот сегодня нам очень важно восстановить свое сердце. Нам сегодня очень важно, чтобы наше сердце это было жертвенником, где восседает Господь Иисус. Пока в твоем сердце, оно, твое сердце не будет отражать то, что выходит из твоих уст, навряд ли что-то будет меняться или что-то будет изменяться. Поэтому нам сегодня очень важно, как здесь написано, Илия, он восстановил жертвенник Господу. И чтобы та жертва, которую мы отдаем Господу, нашу хвалу, нашу жизнь, даже наши материальные пожертвования, чтобы Бог принял, нужно, чтобы был жертвенник восстановленный. Чтобы это исходило не просто как что-то такое по закону, но чтобы это было от сердца и было по вере. И последнее, о чем я хотел сказать, мы видим, что Илия, он не просто так это сделал. Если мы посмотрим 36 стих, тут написано, во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». И вот мы видим, да, что он не просто услышал то, что Бог его призывает, но Илия, вот эти все действия, а какие он действия сделал? Он заколол свою жертву, которая ему досталась, он положил ее на дрова, и все это положил на жертвенник, который восстановил, а потом сказал, принесите 4 ведра и полейте этот жертвенник. Они полили, потом говорит, еще раз делайте, потом еще раз, и в итоге 12 ведер облили эту жертву, так что и ров, который был выкопан вокруг этого жертвенника, он был заполнен водой. Знаете, на первый взгляд, такое глупое действие. На первый взгляд он сделал то, что не только гореть, и даже поджечь невозможно. Но Священное Писание говорит, он обращается к Господу, он говорит, я сделал все то, что ты повелел мне. Это не было самоуверенность Илии. Это не было демонстрации, знаете, силы. Но он сейчас проявил полное послушание. Он сделал то, как ему Бог сказал. Потому что то, что сожгло эту жертву, мог сделать только Бог. Понимаете? И когда люди увидели эту славу, конечно, они воззвали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И поэтому нам сегодня очень важно, чтобы вся наша жизнь, она была не просто по привычке. Вот даже мы пришли сегодня на служение. Знаете, кто-то даже не задумывался, зачем я сюда пришел, для чего я сюда пришел, что здесь происходит. Просто пришел и все. Но если такое состояние, то и вы таким же и уйдете отсюда. Но если вы поймете, что сегодня новый день, которого никогда не было, это новые возможности, и тот же Бог, который неизменен, Он сегодня готов что-то совершить в твоем сердце, что-то произвести в твоем действии, в твоей жизни, что-то тебе сказать, проговорить, что-то покорректировать, что-то исправить или куда-то направить. Если ты будешь иметь такую позицию, такое сердце, я верю, что и сегодня что-то может измениться в твоей жизни. Поэтому мы видим, что однажды апостол Фома, помните, он говорит, я не поверю, пока не увижу ран на теле Христа, не потрогаю, не пощупаю. Это было только в мыслях. И он сказал это своим друзьям, апостолам. При этом Иисус не был рядом с ними. Но Иисус знал, что он имел в своем сердце. И когда он пришел, он даже не спрашивал, что ты хочешь. Он сразу пришел и сказал, Фома, подойди и коснись ран моих. И вот, знаете, Фома даже не стал трогать. Он говорит, Господь мой и Бог мой. И вот мы видим, после этого момента жизнь Фомы, она изменилась. И жизнь людей, к которым он служил, она также изменилась. И вот сегодня мы видим, что Илия, когда он сделал все то, что Бог ему сказал сделать, он сделал всего лишь 3 момента. Он просто услышал то, что Бог ему сказал. И может быть, даже ему не понравилось, может быть, ему было страшно, но он пошел к Ахаву. И потом он стал восстанавливать этот жертвенник. Это потребовалось времени, это потребовалось усилий, но он это сделал. И потом он сказал, я сделал так, как мне Бог сказал. Это не моя мудрость, не моя идея, не моя стратегия, это Бог мне так сказал. И когда он это сделал, мы видим, он молится. И написано в 37 стихе, услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердца их к себе. Вот я хотел бы, чтобы вы обратили не на просто на молитву, а вы обратили на содержание молитвы Илии. И он говорит, знаете, он обращается к Богу и говорит, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог. Знаете, для него было важно не то, что он знает Бога. Для него было важно сейчас, чтобы народ, который сейчас все это обозревает, признал Господом Богом своим, Господа Богом своим. И вы знаете, эта молитва, это показывает сердце, насколько он любит народ свой, насколько он любит Бога. И он понимает, что только Бог может сейчас все изменить и все разрешить. И поэтому мы видим, что Илия это сделал, и потом сошел огонь, и народ призвал «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Но самое интересное то, что мы видим, что Илия, он до сих пор не умер. Бог не позволил ему умереть, но он забрал его на колеснице. А почему? Да я думаю, одна из причин, потому что в последнее время, эта книга Откровений написана, он вновь выйдет на арену земной жизни, и Бог будет его могущественно использовать. Потому что, я думаю, в конце времен Богу нужны верные люди, которых он будет использовать. И я поэтому сегодня верю, в зависимости, насколько Господь является Богом твоей жизни, это определяет твою земную и вечную жизнь. Понимаете? Ты сам сегодня определяешь, что будет сегодня происходить в твоей жизни. И что будет происходить с вечностью. Потому что Бог уже все приготовил. Бог уже изложил все Священное Писание. Бог послал Святого Духа, чтобы учить и напоминать все, что говорил Иисус. Но только от тебя сегодня зависит, в чем ты будешь находиться. В идолопоклонстве или будешь находиться в том, что Господь будет являться твоим Богом. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за сегодняшнее собрание, за эту возможность поклоняться Тебе, служить и проводить это служение. Господи, мы просим, Ты сегодня просто войди в наши сердца и приведи его в божественный порядок. Помоги, Господь, чтобы мы, Господи, просто научились поклоняться Тебе, ходить Твоими путями, чтобы каждый раз, когда перед нами стоит выбор, чтобы мы выбирали Твою сторону. Помоги, чтобы каждый раз являлась слава Твоя, и люди, которые находятся рядом с нами, они признавали, что Ты, Господь, Бог. Мы славим Тебя, Господь, и благодарим за все. Молимся во имя Иисуса Христа.